Алексей Несмолин.
Алексей Несмолин.
Алексей Несмолин. Несмолин. Кто еще? Иван.
Иван?
Крупей. Который был там у Седанты.
Ну ладно.
А кто тебе?
Это Костя. Страны? Сидит Костя перед Софинициным. Команда Форж, знаете?
А?
Не помните?
А, Костя, ну конечно, Костя, да.
Ну, вот. Он просто не простит мне, если он, я ему скажу, что там было собрание, и он скажет, ты же там не был. То, что может, посижу и потом просто все расскажу. Хорошо?
Окей.
Он передает, что он исправно все читает, джапу, книги, поддерживает, ходит на работу. Вот. Все хорошо.
Все. Хорошо. Ну хорошо, давайте, у нас не так много времени. Я хотел просто перед отъездом встретиться. Меня, наверное, долго тут не будет, правда, я не знаю. Может быть, и не так уж недолго. Посмотрим, как оно все будет. Все. И от меня зависит. Я хотел узнать, что вы хотели бы от меня узнать и узнать, как вы поживаете, как вы себя чувствуете. Как ты себя чувствуешь, Василий?
Лучше, лучше, лучше. С вашей помощью, с помощью преданных.
С кем ты общаешься?
Я постоянно, как сюда приезжаю. Здесь преданно не дают скучать. Каждый общается и
хорошо.
Делится своими мнениями, знаниями, практикой.
Хорошо. Как ты себя чувствуешь, Владимир?
Хорошо.
Ты приехал сейчас с Амбарисом, да?
Да.
Мы с ним вместе были, да? В Тамбов ездили?
Да, с Тамбов приехал. Там еще дома
был. А где он был приехал? Где он сейчас?
Они собираются еще в Липецк. Вот они там, в Тамбове. Мы уезжали, они собирались там программу провести. И там на улице распространяли книги, и встречали много людей, и всех приглашали. Ну, они там приготовили пир, и всех пригласили на программу. Человек 10. Говорит, люди многие ходят, просто там, а где кришнаиты вообще? Мы их потеряли, мы как-то ходили, а теперь не знаем. И так вот много встречали, такую программу организовали. И поет потом в Липецк, он тоже хочет шикшашки, куда я вам прав.
Как вы поживаете?
Слава Богу. Я чувствую себя нормально. Я чувствую, что моя духовная практика идет как всегда. Проблем нет. Если я задавал вопрос о том, как увеличить количество кругов, то ответ именно такой, что за счет времени, за счет скорости. И это было показано на практике. Для меня это было неожиданно. Ну и мы с вами никак не переговорим по проблеме насчет ложности взгляда в академической науке. Это вот меня беспокоит.
Субалсакхан начал набирать это ваше письмо. На него очень глубокое впечатление произвело то, что он пока набрал, но он пока не докончил его.
Да. Вот у меня такой есть одно практический вопрос. Я сейчас с энергетическими студиями закладываю новую модель электрической машины, двигателя и генератора с каждой с КПД примерно 5. И они сейчас...
КПД 5.
А?
5, КПД 5.
5, и двигателя, и генератора, да, примерно 5. Ну, если сделать автономный источник энергии, это будет 25. Они сейчас изучают этот материал, и я думаю, что мы с ними начнем. Но мне хотелось...
Кто изучает этот материал? Кто изучает этот материал?
В энергетическом институте там 2 доцента, и... Одна не доцент, конструктор, там 3 человека, бригада такая. Вот, но меня давно хотел бы решить вопрос. Я же связан с материалистами, хотя я им даю книги и наставления даю, и они уже понимают, что случайно ничего, событий не бывает и так далее. Много чего понимают за 3 года. Но все-таки мне было бы интересно это делать силами преданных, но я хотел бы узнать, это Все-таки моя позиция правильная или неправильная? Да. На ваш взгляд.
Каждый должен своим делом заниматься. Понял. Пусть они этим занимаются.
То есть правильная позиция. Но это стоит нам 50% авторских прав.
Нет проблем.
Нет проблем.
Если вы изобретете вечный двигатель.
Вечный двигатель — это ж не проблема, правильно? Потому что все, что существует в материальном мире, оно отражённое оттуда. А там Господь, вечный двигатель, поэтому какие проблемы?
Нет, не проблема.
Нет проблем.
Источники энергии не иссякаемые, да. В любом случае духовные. Это да. Факт.
То есть я двигаюсь по плану, и мне кажется, что нормальными темпами.
Хорошо.
То есть вот все.
Маргарита, как у вас?
Ну, у меня в отличие от остальных.
А?
Что такое? Ну, не знаю, просто я недовольна с собой.
Почему?
Перестала книги читать.
Почему?
Я не могу собрать как-то, ну, день как-то построить так, чтобы все успеть. У меня либо одно я делаю, либо другое я делаю, либо я третье делаю. Во все, за все хватаюсь, и в результате у меня как-то все, я не знаю. У меня почему-то не получается. Садхана у меня нет вообще. Я очень поздно ложусь, поздно встаю. Иногда очень мало сплю. Просто вот. Не знаю, как не получается. Просто раньше у меня было как-то более все так.
Собрано, чем просто. Я не могу понять, с чем это связано. Раньше почему
было лучше, вы не знаете?
Не могу понять. Я все время пытаюсь как-то все такое цикл.
Не могу понять. Ну, причина одна. У вас вкуса нет. Мне нравится, вкус. Что я делаю. Мне очень нравится, что я делаю. Я не хочу ничего другого делать.
Ну, понятно, да. Ну, это может очень сильно также от общения зависеть, от как-то того, с кем вы общаетесь.
Ну, я на работе это стала чувствовать. Раньше я этого не чувствовала. В последнее время стала очень сильно чувствовать. То есть я вообще как бы стараюсь избегать все, то есть включая даже родственников, которые здесь в Москве живут. То есть подруги, друзья, уже все, я с ними давно не
стала.
Ну вот включить.
Надо отключить.
Да, давайте включим.
Вот, а на работе в любом случае я как бы общаюсь, и я чувствую, что тяжело очень. До сегодня была на работе, то есть я потом до следующего дня я пытаюсь поступить в себя.
Вы сколько, 3 раза в неделю работаете?
Нет, у меня может быть 2 раза, может быть 4 раза.
Так, плавайся. Вы просто общаетесь здесь, здесь у вас какие-то друзья есть?
У меня есть много, я совсем практически общаюсь.
Ну ладно, мы потом еще посмотрим. Владик, я жду с содроганием вопросов.
2,59. Решил миниварт антеннера Хараси Дахилай, Красоморжа, 150, он говорит, что миниварт.
Так.
Я постоянно ищу вкус. Я его не нахожу, я его теряю. То есть мне не хватает вкуса. И поэтому я хотел спросить, во-первых, где вы находите вкус, а во-вторых, где мне искать его, и в-третьих, вот тут я не вижу той линии перехода вот от нашего состояния, от того, чем мы занимаемся, к обретению этого высшего вкуса, и вот той прослойки категории преданных, у которых есть этот сильный вкус, и вот которые уже входят. Ну, сами Левы Кришны, то есть это вот как раз 7 стих Нектара Наставления. И вот это Танама Рупа Чаритади Сукиртанам и все остальное. Вот, я не вижу, как это, как можно прийти туда. Потому что с одной стороны надо читать, а с другой стороны здесь такая вата жуткая. И здесь почитать. И ни библиотеки, ничего. В университете была хорошая библиотека, я убегал, я читал там сутками. А тут я оказался в таком состоянии, когда я просто не могу читать, потому что очень высокая вата кругом. Все, и этот компьютер, и все остальное.
Это бати.
Все. То есть я оказался просто как бы хорошим ударом, сбитым с ног.
Ну ты упал в вату, так что не правда. Вата, она мягкая.
То есть, во-первых, просто где вы находите вкус? И где мне находить вкус?
Наш основной вкус – это киртан. И киртан, есть разные формы киртана, и проповедь – это тоже киртан. Когда мы другим говорим о Кришне, киртан – значит прославление буквально. И в норме человек находит вкус, прославляя самого себя, так или иначе. Он хочет себя утвердить, прославить, и это источник его вкуса. Он окружает себя людьми, которые будут его прославлять. Но наш источник вкуса – это киртан, то, каким образом мы прославляем Кришну. И наш вкус и развитие сознания Кришны, тот метод, через который Шрила Прабхупада дал нам возможность это делать, это проповедь, когда мы пытаемся рассказать другим, когда мы пытаемся доказать другим, потому что в процессе этого рассказа и доказывания мы сами себе, в конце концов, доказываем и рассказываем. И это то, где мы вкус находим. Я поэтому говорил, что когда я рассказывал об Аюрведе, то там вкуса не было. Аюрведа – хорошая вещь. Я ее люблю. И эти лекции многим помогли. Я уверен, что твои лекции многим помогают, когда ты про нее рассказываешь, но там вкуса нет. Потому что там нет киртана. Там есть просто какие-то натурфилософские положения, какие-то представления об этом. Это может быть интересно, любопытно для ума, но вкуса там нет. Того самого парамдриства, того высшего вкуса или связи. Но стоит заговорить о Кришне, и это удивительная вещь. Я много раз убеждался в этом на своем опыте. Какой бы усталый человек ни был, как бы он ни болел, как бы плохо ему ни было, сколько бы у него ни было проблем в голове, стоит ему заговорить о Кришне, все уходит сразу же. И вата уходит, и пита уходит, и капа уходит, и все их комбинации тоже уходят. Потому что это другой уровень, это то, о чем говорит Шримад Бхагаватам, Шинвата Свахата Кришна Пумни Пшавана Киртана. Поэтому каждый человек так или иначе в меру своих способностей, в меру своих возможностей должен рассказывать о Кришне и вкус этот находить в этом. И когда он будет поставить сам себя в такие условия, он волей-неволей будет и читать. Потому что одно дело, если я просто читаю, потому что надо, потому что сказали, потому что положено. А другое дело, если я читаю книги, потому что я знаю, мне нужно будет рассказывать о них, я должен как-то это дать, так чтобы других задеть, заинтересовать, для того, чтобы у других что-то сдвинулось. Мой источник вкуса – это когда я о Кришне рассказываю. И это единственный источник вкуса, на самом деле, для всех нас. Потому что у нас ум недостаточно сосредоточены, контролируем для того, чтобы мы могли чисто в смаранам находить источник вкуса. Для нас источник вкуса – это киртана. На следующей ступени смарана васта, когда человек поступает на этот уровень, да, смаранам. И именно так это и происходит. Если ты спрашиваешь о том, каким образом постепенно происходит переход происходит так, по мере того, как человек говорит о Кришне. И по мере того, как он чувствует этот вкус или источник вкуса, источник энергии, сходящий откуда-то из другого уровня, то памятование о Кришне тоже становится более естественным, и вкус начинает приходить отсюда. Потому что, например, ты объясняешь что-то. И объясняешь что-то, какой-то стих или еще что-то, ты начинаешь запоминать этот стих, ты начинаешь думать над этим стихом. Когда ты начинаешь думать над этим стихом и над этими качествами Кришны, вкус начинает приходить. Вот. То есть по мере того, как ты достаточно долго рассказывал, у тебя накопился определенный запас, необходимый для того, чтобы начать думать глубоко о Кришне. Начать понимать что-то глубже. Как в последнее время Ну, я часто, когда я повторяю мантру, прошу прощения. Алло? Да-да. Да-да. Не проблема. Хорошо. Приходи. Я буду ждать. Харе Кришна. Когда я повторяю мантру, то я перед этим я читаю один или несколько стихов каких-то, либо из Бхаджана Рахаси, либо Шриман Бхагаватам. И они у меня в голове, когда я повторяю мантру. Стихов о Кришне, описывающих Кришну или его качества, или какие-то философские моменты. И иногда очень много открывается, когда повторяешь мантру, когда одновременно с этим думаешь об этих стихах. Но это на определенном уровне приходит. Сейчас не нужно даже особенно пытаться. Это само собой приходит. Вот эта потребность или смаранам, она приходит в результате киртанам. Сначала шраванам человек слушает, потом киртанам человек говорит. Потом смаранам приходит само собой. И смаранам — это тот самый переход, который в этом седьмом стихе Нектара наставления описывает. Но на смаранам люди, которые занимаются изначально этой практикой лила смаранам, это люди совсем другого склада, совсем другой категории. Это люди изначально гораздо более способные к медитации, с гораздо более чистым умом. Поэтому Шрила Прабхупада дал вот этот постепенный путь. Для многих людей, для некоторых людей нет проблем. Они могут сразу на уровне смаранам оказаться и помнить о Кришне, и радоваться этому. Мы радуемся сначала, потому что мы можем другим рассказать о Кришне.
Но в конце мы к этому придем.
Конечно, обязательно. Смарана приходит естественным образом в процессе этого. Приходит более глубинное понимание Гиты и Шримад Бхагаватам постоянно. Как в последнее время, я думаю, постоянно уже вот несколько дней, я думаю, над первым стихом Шримад Бхагаватам. Ну и, разумеется, там Джива Госвами дает примерно сколько-то там, 7 или 8 совершенно разных толкований этого стиха. 7 или 8 смыслов. Вот. На самом деле там их еще больше, там бесконечное количество этих смыслов. И думать об этом много нужно, можно. Но потому что весь Шримад Бхагаватам там находится, в этом стихе. Но это какой-то уровень, и он приходит по мере того, как человек говорит о Кришне. Поэтому я тебе рекомендовал бы, ты можешь говорить об Аюрведе, это хорошо, это нужно, но не только об Аюрведе.
Вот в некоторых наставлениях, когда вы давали, и потом в лекциях, когда вы говорили, вы часто упоминали, что преданные должны размышлять. И, ну, я хотел вот, ну, всем будет, я думаю, интересно, как вот, например, на нашем уровне, как вы говорили сейчас, то есть на одном уровне с Марами он так происходит. То есть мы должны как бы больше киртана, а как вот нам в нашем положении размышлять?
Киртанам заставляет человека размышлять. Киртанам означает, если я хочу прославить Кришну, то я должен думать, как его прославить. Я не могу просто тупо повторять что-то. Это не будет прославлением. Это не имеет никакого смысла и не приносит мне никакого вкуса. И человек не почувствует от меня никакого вкуса. Чтобы рассказать другому человеку, так, я должен понять, конечно, что он думает, что я должен ему сказать, что он услышит. И это само по себе уже заставляет меня размышлять. Киртанам – это великая вещь. Вот. И иногда в процессе этого, в процессе того, как говоришь с людьми, пытаешься им что-то доказать, приходишь к открытиям, которых раньше, ну, не было. Непонятно, откуда они взялись. Сам Кришна начинает помогать, и только диву даешься. И что я делаю всякий раз, когда я готовлюсь к лекции, это самое любимое мое время. Я готовлюсь к лекции. Каждой лекции, сколько бы времени у меня ни было, если у меня есть 4 часа, я буду 4 часа готовиться. Если у меня есть 5 часов, я буду 5 часов готовиться. Если у меня есть 6 часов, я буду 6 часов готовиться. К одной и той же лекции. Неважно, сколько она, 15 минут будет длиться или полчаса будет длиться. Но для меня это способ думать о Кришне. Прославлять Кришну, сопоставлять все это. Это очень огромный источник наслаждения, блаженства, связанного с Кришной.
Поскольку наставление для всех, я хочу маленький вопрос задать. Вот когда вы перед джапой читаете стих, это означает, что вы выбираете тему для медитации во время джапы? Или у вас стихи только определенные, то есть всегда одни и те же?
Нет, нет, самый раз.
Самый раз. Значит, тему выбираете. А если у вас будет 2 недели перед лекцией, вы все равно будете 2 недели?
2 недели буду готовиться. Если у меня ничего другого не будет.
То есть от этого зависит глубина медитации вашей. И качество лекции, да?
Ну,
нет, наверное, не
любая лекция, я смогу давать лекцию, только тогда, когда мне самому интересно становится. А интересно может стать только тогда, когда человек погружается в эту тему. Когда человек просто скользит по поверхности, это неинтересно. И в процессе размышления, изучения, сопоставления чего-то, мне в какой-то момент вдруг становится интересно. Чем больше у меня времени, тем интереснее мне становится, потому что я столько всего нахожу. И таким образом этот вкус появляется. Еще что-то? Он просто стесняется меня в лужу посадить. Он не хочет, чтобы я позорился. Да, Василий.
Читал реформу джапы. Там насчет того, как мы читаем джапа-медитация, как занимаемся. И вот я действительно чувствую, что я не могу контролировать постоянно, как я произношу. Там я вычитал то, что хотя бы надо научиться выговаривать все слова, чтобы ну, чтоб не упускалось ничего, ни один слог там, ничего. Вот это я заметил, что у меня получается. И очень даже если я когда-то сбиваю, то я на этой же бусинке снова махаманту повторяю. И, в общем, я слышу, что у меня правильно идут произношения, но я не могу заставить ум. Он у меня чуть-чуть может сосредоточиться, а в остальном он гуляет. О чем только не думаю.
Ну, это нормально.
То есть это обычно, да. Это обычное явление, да. Ну, как бы вот его.
Это, собственно, в этом, собственно, суть-то йоги и состоит, что ум убегает, ты его возвращаешь, он опять убегает, ты его опять возвращаешь. И то, о чем Кришна говорит в 6-й главе Бхагавад-гиты, это техника, собственно. Техника медитации заключается в том, что он будет убегать. На то он и ум, чтобы убегать. Но ты на то и душа, чтобы его возвращать. И одним очень важным результатом такой практики является то, что ты начинаешь себя от ума отличать. Что уже само по себе большое достижение. Обычно люди не в состоянии себя отделить от ума. Тут ты видишь, вот он я, вот я душа, я хочу к Кришне. Вот он ум. Он побежал, ему дела никакого нет ни до Кришны, ни до кого. Он хочет туда. Это уже достижение какое-то, и это способ. И как Арджуна говорит, это сложно, сложнее, чем ветер поймать. Кришна говорит, да, сложно, но что делать? Все равно есть два способа, с помощью которых это можно сделать. Абьясенача, вайрагенача. С помощью абьясы практики и вайраги отречения. С помощью какой-то дисциплины внутренней. То есть две вещи – дисциплина и практика. И это то, что создает благоприятный фон в целом. А если при этом есть еще общение хорошее, то оно наполняет нас радостью, счастьем. Вот и все.
А еще один вопрос можно? У меня так получается, что я большую часть времени провожу за рулем. Ну, я езжу. В общем, я езжу нормально, и поэтому я иногда... Я могу одной рукой рулить, все остальное читать жапу. Это неправильно, я знаю. Просто не всегда по времени получается.
Ну, если ничего другого не получается, то можно делать это, что делаешь. Тут нужно четко понимать сам механизм джапы, который Бхактивинода Такура объясняет в Джайвадхарме. Механизм джапы заключается в том, что намапарадха, она толка никакого не имеет. Но когда человек повторяет намапарадху долго, то изредка иногда он произносит там намабас среди этой намапарадхи. И когда он произносит этот намабас, когда он сосредоточен, и у него шрада есть, он вкладывает какую-то веру в это слово, то это создает определенный запас сукрити. И по мере среди вот этой вот намапарадхи потихоньку увеличивается запас сукрити. Когда этот запас станет довольно большим, то произойдет какой-то качественный скачок. Потихоньку происходит качественное изменение. Иначе говоря, нужно стараться как можно лучше повторять. И естественно, что за рулем, ну сам понимаешь, что за рулем внимание туда-сюда отвлечено, чисто механический процесс, это намапарадха. И нужно, насколько это возможно, избегать. Очень хороший метод есть. Я могу вам раскрыть секрет. Я не знаю, захотите вы пользоваться этим секретом, но метод очень могущественный. Сразу и время находится, и все остальное находится. Просто нужно дать обет и сказать, что я не буду есть до тех пор, пока я не повторил 16 кругов. Огромное количество времени находится для того, чтобы повторить все 16 кругов. Просто все, что угодно можно делать, но вот есть я не буду. Пока 16 кругов, как минимум, или скольких там, у меня нет. Очень эффективно действует. Можете попробовать. Можете недельку попробовать. Ты пробовал?
Кстати, здорово получается. Ну, не все так получается, но она действительно так работает над собой. Это хорошая мысль.
Я всех сейчас мучаю, ухожу, всех спрашиваю, чем пуни отличается от сукрити. Мне никто не дал нормально.
Это просто немножко разные понятия. Есть папа и пунья, и есть сукрити и душкрити. Так, душ. В сущности ничем. В сущности это синонимы, так? Но.
И там второй вопрос сразу был. Виды сукрити. То есть не сказать, что где-то Бхактивинода Такура, а я сейчас фолио искал.
Это Вишвана Чакрава. Мадури Кадамини говорит немножко об этом. Насколько я понимаю, особенной разницы нет, но можно посмотреть точнее в словаре, но, по-моему, сукрити больше относится к деятельности уже совершенной. То есть это как бы вот эта вот та самая благочестивая карма, тогда как пунья может относиться к деятельности совершаемой, в процессе совершения, скажем так, тогда как сукрити... Это скорее не самодеятельность, а результат этой деятельности. Так, папа или пунья – это определенный характер деятельности, который имеет, соответственно, хорошие или дурные результаты. Сукрити – это, если более специфически, если я не ошибаюсь, это вот этот вот кармический запас, уже накопленный. Я какую-то пунью совершал, в результате у меня появилось сукрити. Понимаешь?
Да. Потому что вопрос этот возник из Бхагавад-гиты, от того, что Кришна говорит, что перед тем, как начинать любое дело, нужно хорошо разобраться, относится ли это к карме викарми или акарми. Я стал разбирать вот эти просто плоды, карма, викарма, акарма. И оказалось, что плоды кармы — это сукрити, а плоды акармы. Пришел понять, что тоже сукрити.
Ока? Нет, акармы, плодом акармы является бхакти. Плодом кармы является сукрити, а плодом акарма является бхакти, плодом викарма является.
Ну, то есть, вот, насколько смотрел Бхагавад-гиту, что в результате вот этой будхи-йоги человек начинает обретать знания. То есть, получается, что плодом акармы является знание и что-то еще.
Плод акармы – это освобождение. И под освобождением в данном случае подразумевается это мукти или мокша. И под освобождением в данном случае может подразумеваться и бхакти, как высшая разновидность мукти. Как высшая мукти, так сказать. Это плод акармы.
Бхакти плод акармы?
Да, бхакти плод акармы и мукти плод акармы.
А как тут Кришна рассадовит магию к этому?
Он там говорит, что этого нельзя обрести в результате сукрити, джанмакоти сукритайна, лабьяте. Ты не сможешь это с помощью сукрити сделать. Но с помощью акармы ты сможешь сделать. Потому что акарма — это не сукрити.
Ну, насколько я понял, акарма — это вот когда мы рано встаем и читаем.
Нет, да, это не акарма.
А что тогда есть акарма?
Акарма — это совершение действия в определенном состоянии сознания. А карма – это определенное состояние сознания, духовное состояние сознания, в которое ты входишь в результате духовной практики. Если ты рано встаешь, это не а карма. Это садана. Не а карма. А карма – это именно определенное настроение. Потому что Кришна говорит, что плод деятельности зависит от того, в каком сознании ты совершаешь его. А карма может быть любой. Я могу убить кого-то, и при этом это, плодом этого будет то, что я вознесусь. Да. Все зависит от твоего состояния сознания, от внутри, от того, насколько ты, так сказать, не привязан к действию. Это тема четвертой главы. В четвертой главе Кришна объясняет, каким образом человек в это состояние акармы входит. Он объясняет там целая серия стихов, очень сложных. Не сложных самих по себе, но сложных по требованию, где он говорит, что такой человек должен быть апариграха, у него не должно быть никакой собственности, он должен быть очень отрешен от всего. То есть там объясняется, как в такое состояние сознания человек приходит в результате какой-то там каких-то процессов йоги, о которых, или какой-то жертвы, каких-то яги, жертвоприношений, человек в конце концов очищает свое сознание, и в сознании он не привязан, у него нет вот этой вот привязанности просто. У него нет жажды, у него нет жадности. Ни жадности по отношению к самому себе, ни жадности по отношению к другим. Тогда в этом состоянии сознания акарма приходит.
Надо делать.
Ну, у тебя ваты много.
Ну, мне так, на библиотеке здесь не хватает, это ужас просто.
В Москве очень много библиотек. У меня библиотека в комнате. Все будет. Если Кришна все дает. Кришна дает все ровно настолько, насколько мы этого заслужили. Все будет. Если мы хотим, если мы сознательно двигаемся по отношению к этому, будет тут и храм, будет, и библиотека будет, и институт будет, и бандиты будут пузатые, йоги проводить, все будет. Рамдас Прабху.
Ну, не практически так ничего сказать. У меня есть один вопрос, правда, который недавно поднял ко мне Гапон. Ну, это если я хотел бы задать не сейчас, а чисто такой технический. А так, про свою духовную жизнь, что могу сказать? Вроде бы как нет, просто все происходит внутри, пытаемся бороться, заставлять, по большому счету. Тоже вопрос вкуса, конечно, все вроде как хороший вопрос поднял. Вы как это раскрыли эту тему, немножко, конечно, хотелось бы пошире ее узнать, как вот можно рассказывать о Кришне и при этом находиться на собраниях, вот как вы это делаете часто на совещаниях. То есть, где практически. Ну, казалось бы, мы все это делаем в сознании, мы это делаем для движения Шилбрупады. Но это мы как бы внутри, где-то вот этот мост, который соединяет.
Я очень извиняюсь. Очень извиняюсь. Шрила Прабхупаде задавали этот вопрос. На самом деле нужно очень хорошо понимать ответ на этот вопрос, потому что вопрос-то сложный. Ему сказали, что вот вы, понятное дело, вы создали это движение, и цель этого движения – сарвапады винирмуктам татпаратвинам нирмалам. В конце концов, человек должен избавиться от всех ложных самоотождествлений. Вот, всего того ложного, что соединяет его с этим миром. Потому что нас с этим миром соединяет именно вот эти наши, так сказать, представления о себе, о нашей роли в материальном мире. И это великое дело вы делаете, Свамиджи, но не боитесь ли вы, что ваши ученики, отказавшись от какой-то роли в материальном мире, от отождествления себя с материальным миром, в конце концов отождествляют себя с вашей организацией? И вместо того, чтобы отказаться от всех ложных отождествлений, просто заменят одни ложные отождествления на другие. И будут считать себя там президентами, саньяси, там, еще кем-то. Вот. И Шрила Прабхупада сказал, нет, не боюсь. Потому что сама эта организация, она создана Кришной, и это сам Кришна. Поэтому, когда они отождествляют себя с ней, в конце концов, они отождествляют себя с Кришной. И особенно в последнее время многие люди, у них появились сомнения, так ли это или не так. Насколько это положение оправдано. И естественно, что эти сомнения, они мимо нас тоже не прошли. В тех или иных формах люди разные критиковали вот это вот положение и это отношение тому, что Шрила Прабхупада создал. Но я тоже думал над этим, каким образом все это должно происходить и происходит. Да, организация – это всегда сложно. Организация – это материальная вещь. Организация подразумевает какие-то деньги, власть, какое-то, может быть, не совсем желательное общение. Организация подразумевает головную боль от собраний бесконечных. Организация, это, ну, все знают, что ничего хорошего от этого нет. Но, тем не менее, помимо того, что эта организация является каким-то инструментом Кришны, эта организация в том числе еще и позволяет человеку держать себя в каких-то рамках очень сильно. Потому что эта организация не просто организация, это организация, в которой заложены определенные ценности, определенные идеалы. И если человек, ну, как бы служит в этой организации, он должен в том числе не только организационно себя поддерживать. К нему предъявляются очень высокие, в том числе и духовные требования. Чтобы играть какую-то роль в организации, я, например, любой менеджер или там человек, который занимает какой-то пост, он не может просто быть хорошим менеджером. Чтобы свое положение в организации держать, у него должно быть еще какое-то духовное измерение. Так, и в этой организации любой человек, на него давление есть. И людям это не нравится, но с другой стороны, это величайшее благо, потому что он, находясь в рамках этой организации, он уходит куда-то, и он все равно попадает в другую организацию. хочет он, не хочет. Он может проклинать, ругаться, говорить, тут плохо, тут то не так, то не так. Но он забывает, что тут, как бы тут плохо ни было, может быть плохо, да, но все равно тут есть определенные требования, стандарты и определенное положение, которое обязывает его. И это в том числе стимул для его духовного развития. И тут в этой организации, там он находится, там никому никакого дела нет, так сказать, этого духовного измерения до всего остального. И люди думают, ну, наконец-то я освободился, теперь моя духовная практика будет свободной. Но становится она реально свободной, она идет под откос постепенно. Просто потому что, ну, вот он как бы вышел за пределы некоего здорового давления, которое здесь есть. Я думаю, что именно это имел в виду Шрила Прабхупада, потому что он сказал, да, они будут отождествлять себя с организацией, это проблема. Любое отождествление, если я, например, начинаю считать себя, это обиман, это ложная вещь. Если я начну, возомню себя кем-то там, шишка на ровном месте, ничего хорошего из этого не будет, в конце концов. Но помимо этого, и чем выше я поднимусь, да, тем больше будет на меня давление, в том числе и духовное. Люди будут говорить, тут то, что такое вообще, саньяси тоже. Саньяси знать должен что-то. Если он бхакта, к нему никаких особенно... У него отождествлений мало, ему не с чем себя особенно отождествлять, кроме там котомки какой-нибудь своей маленькой, или зубной щетки, которая у него есть, так? Но и давления нет. А если человек поднялся куда-то, то у него сразу же... Он должен соответствовать этому уровню. Он обязан это делать. Это благо для него духовное в том числе.
Но все-таки по поводу соответствия вот этого уровня, когда тебе определяется определенная духовная, должен обладать определенной духовной квалификацией. Это тоже можно быть внешним. Примеры же тоже есть такие, что все. Многие по 100 лет практикуют все это внешне, потом говорят, что у нас внутри ничего не было. То есть им не удалось этот мост наладить. Где же все-таки этот мост строится?
Ну, во-первых, это не совсем правильно, что у них внутри ничего не было. Человек не может в течение 20 лет оставаться пустым. Что случается с такими людьми? Да, какие-то ошибки они делают, и какая-то опустошающая деятельность, опустошение какое-то в результате вот этой материальной деятельности происходит. Но это неправда, не нужно верить так вот уж, принимать это вот так вот на дословно, что у них ничего не было. Если бы у них ничего не было, могли бы они это делать? Не могли. У них было все это. Другое дело, что, может быть, этого не было достаточно. И проблема, почему этого не было недостаточно, опять же, в том, что не было достаточно общения. Это не проблема организации как таковой, а проблема... Это может быть проблема организации, но не организации как таковой. Когда я говорю, что это проблема организации, я имею в виду вот какой момент. Организация, в том числе духовная, так как она предъявляет требования, она также должна определенные возможности предоставлять. И в частности, возможности, которые должны предоставляться нам, ну, как членам этой духовной организации, целиком себя посвятившие этому, должен быть определенный баланс. Баланс времени, который я провожу на собраниях, и баланс времени, который я посвящаю какому-то своему внутреннему баджану, внутренней работе. И вот эти проблемы, которые возникают, они заключаются в том, что ну, вот этот баланс был немножко нарушен, вот и все. То, что немножко крен вот в эту сторону ушел. Но то, что человек в течение 20 лет, тем не менее, там проповедовал, давал что-то людям, это не просто так. У него что-то было и что-то к нему приходило. Вот. А баланс этот здоровый, правильный, он заложен в самой ведической культуре, потому что все эти проблемы, они там еще были разрешены. 2/3 времени нужно заниматься собраниями, 1/3 времени нужно заниматься с внутренним духовным развитием. Это вот баланс, который... Это баланс для саньяси. Хотя саньяси должен целиком только проповедовать и только проповедью заниматься, но когда я говорю об этом, я имею в виду читурмаси. Так, читурмаси – это 4 месяца. 8 месяцев в году саньяси ходит, проповедует, и он отдает. 4 месяца он общается с людьми более высокого ранга, находится в святом месте, в атмосфере святого места, и он получает, он наполняется. Но любой человек, в принципе, вот этот вот баланс должен соблюдать, примерно вот 2:1. Он должен обязательно делать что-то практическое в зависимости от своего положения, от своего статуса. 2/3 времени, 1/3 времени он должен общаться с людьми более высокоразвитыми. Не обязательно 4 месяца подряд, но примерно вот в таком соотношении. Если такое соотношение будет, то тогда проблем не будет. Проблема возникает, когда вот этот вот крен слишком в эту сторону. И мы видим, те люди, которые вот это вот соотношение поддерживают, у них все нормально, все. Даже более чем нормально.
Вопрос.
Уже 7 часов. У меня еще несколько минут есть. Хорошо? Если вы не возражаете.
То есть, то, что мы повторяем, Кришна Бхакти, правда, или Вишна Бхакти. Я послушал, как вы повторяете, Кришна Бхакти. Вот. И насколько выяснил, там Туласи и Вринда — это разные. Ну, она одна в разных ипостасях. Вот. Потом вдруг кто-то где-то сказал, что есть 5, что ли, вещей, только, ну, или 5 личностей, которые дают непосредственно любовь к Богу. Вот. Можно ли разъяснить, кто же все-таки дает любовь к Богу, дает ли она любовь к Богу? И к кому мы обращаемся? А один человек вообще очень интересно, он 2 раза сказал, как там, Вишну Бхакти продаю, а 3-й раз сказал Кришну Бхакти продаю. Я так задумался. Что же делать вообще?
Извините, исконский
вопрос. Не, ну проблему-то в конце концов надо так решить. Что ж там, там что-то сложное, как я понял.
Иначе ты не задал вопрос.
Ничего там сложного нет. Туласи может дать Бхакти. И мы обращаемся ко всем, чтобы они нам бхакти дали. Настоящий преданный, он не думает, что только ему 5 человек может дать бхакти или 5 личностей. Он ходит и просит: дайте мне бхакти, у вас есть, я знаю.
Ну а вот откуда ты пришел снова? Кто
это? Это я говорил в одной из лекций, что считается, что я говорил об этом во время нашего слайд-шоу на Джанмаштами, что считается, что во Вриндаване бхакти, вернее, прямо бхакти, прямо дает Ямуна, Говардхан и Лалита Деви, да. Вот. Ямуна — это Вишакха Деви. Ну, так или иначе, Ямуна, Говардхан и Лалита. Но нам бхакти мы у всех просим на всякий случай, глядишь, кто-нибудь и даст, потому что сады могут дать бхакти. Бхактия санджатая бхактия, говорится в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, бхакти происходит от бхакти. Любой, у кого бхакти есть, нам может дать. И у Туласи есть бхакти. Все зависит от того, какую бхакти мы у нее просим. Если мы у нее просим Вишну бхакти, то она даст Вишну бхакти. Если мы у нее просим Кришну бхакти, она даст Кришну бхакти. Вот и все. Что ж тут сложного?
То есть у него есть квалификация дать Кришну?
Ну, насколько я был,
любой, у кого любой, у кого есть бхакти, может дать бхакти.
Бхактия санджатая бхакти.
А?
Владик подразделяет на Вишну Бхакти.
Есть Вишну Бхакти, есть Кришна Бхакти, да. Вишну Бхакти — это бхакти, которая доходит до Вайкунтхи. Кришна Бхакти — это бхакти, которая приводит человека на Голоку. И мы хотим Кришну Бхакти. И мы всех просим о Кришну Бхакти. Ну, по татве Кришна и Вишну не отличны друг от друга. Это одна и та же личность. Они отличны друг от друга по расе. Это сложный, долгий вопрос. Там его копья в коме ломались какие-то. Ну, я не знаю, я говорю Кришна Бхакти, потому что я хочу Кришна Бхакти. А уж даст она мне или не даст. Я думаю, что нам надо кончать.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Я буду... А? Не знаю, боюсь обещать. Все от Кришны зависит. Он, может, меня быстро приведет, может, не знаю. У меня есть планы определенные, большие, на вот это вот время. Посмотрим. Мне хотелось закончить хотя бы одну книгу как следует.
Вернее, с этим сайтом мы хотели.
Ну, с сайтом, да, я одновременно с сайтом буду заниматься, но это одновременно. Так что я не знаю. Это мой чатурмас начинается. Мой чатурмас в Швеции проходит. В святом месте Корснесгарди. Я обязательно буду помнить обо всех вас, молиться за вас. Я вспоминаю периодически обо всех. Прошу Кришну, чтобы он как-то защитил, помог. Насколько он слышит мои молитвы, я не знаю, но так или иначе, я думаю, хуже вам от этого не будет.
Только лучше.
Спасибо большое. Спасибо.